Глава 53. В боксерском клубе «Нарва» было почти пусто. Только позванивала цепь боксерского мешка. Мужчина-тяжеловес с равнодушным лицом только что впечатал в него мощный удар. Пылинки танцевали над рингом в потоках воздуха. Двое мужчин помоложе со стоном приседали каждый на своем коврике, подвидавший виды боксерской груши. Сага вышла из раздевалки в темно-красной футболке, черных штанах и потертых боксерских кроссовках. Остановившись перед Йоной, она попросила помочь обмотать ей руки.
«Главная задача службы безопасности любой страны — пугать своих политиков», — тихо сказала она и протянула Йоне свернутый бинт.
Йона надел ей петлю на большой палец и несколько раз обмотал эластичной повязкой запястье, наискось наложил бинт на тыльную часть руки и вокруг костяшек пальцев. С каждым новым слоем Сага сжимала кулак для проверки.
«С точки зрения службы, то, что никаких террористов в Марине не оказалось, неважно», продолжала она, пока Йона протаскивал бинт между пальцев. Политики не смогут признаться, что деньги налогоплательщиков оказались растрачены зря, да еще в таком масштабе, и штурм объявят безусловной победой.
Тяжеловес теперь отрабатывал быстрые удары, а мужчины помоложе прыгали через скакалку. Йона надел Саге перчатки, крепко зашнуровал их и обернул узлы спортивным пластырем. Сага шагнула на ринг, Йона взял с собой две лапы, нечто вроде жестких кожаных подушек, которые он закрепил на руках, чтобы помочь Саге потренироваться в комбинации ударов руками и ногами.
«Швеция спасена», — сказала Сага и для пробы ударила по лапе. «Но это не наша заслуга. Шведы впали бы в панику, узная они, насколько слабо служба безопасности владеет ситуацией».
Йона начал ходить по кругу, меняя высоту и положение лап. Сага следовала за ним, проводя серии сложных хуков и апперкотов. Он отвечал передней перчаткой, но Сага уклонялась. Новая серия ударов эхом зазвучала в помещении. Сага опустила плечи, склонила голову на бок и несколько раз легко стукнула по лапе левой рукой.
«Мы с Янусом будем продолжать расследование. Надо убедиться, что ничто не ведет назад к министру иностранных дел», — сказала она, выравнивая дыхание.
Йона поставил лапу под таким углом, чтобы Сага могла потренировать прямой удар. Замахнулся правой и атаковал, отступил назад и позволил ей ответить двумя тяжелыми ударами справа. «Чуть ниже подбородок», — посоветовал он.
«Я для этого слишком гордая», — улыбнулась она.
«А что будет, если вы найдете убийцу?» Йона двинулся за ней к синему углу ринга. Сага обрушила 4 молниеносных удара на обе лапы.
«Моя главная задача — проследить, чтобы он не признался в убийстве», — сказала она. «Чтобы его никаким образом нельзя было связать с преступлением. Ни юридически, ни...»
«Он крайне опасен», — перебил Йона. «Никто не знает, не убьет ли он кого-нибудь еще. Вы понятия не имеете о его мотивах».
«Вот поэтому я и говорю с тобой».
Тяжеловес прекратил наносить удары и стоял, обняв грушу и мечтательно глядя на Сагу. Юнцы подошли ближе к рингу и снимали ее на свои телефоны. «Опусти подбородок».
«Ни за что», — рассмеялась она.
Выскользнув из угла ринга, она сделала жесткий правый хук, повращала плечами и нанесла такой удар, что Йоне пришлось отступить назад на несколько шагов. «Будь я полицейским, я бы испробовал другой путь», — сказал он.
«Какой?»
— Сага локтем вытерла пот с лица. «Есть еще один рачен».
«Сделаем перерыв», —
предложила Сага и протянула обе руки вперед. «У Салима Рачена есть брат, который живет в Швеции», — сказал Йона, разматывая пластырь.
«С него глаз не спускают с того дня, как убили министра иностранных дел».
«И что вы узнали?» — спросил Йона, развязывая узлы.
«Он живет в Шёвде, преподает в старших классах школы, никак не контактирует с Салимом».
Сага пролезла под веревками. Она стряхнула перчатки на пол и направилась к раздевалке. Назад она вернулась с полотенцем на шее и освобожденными от бинтов руками. Оба вошли в небольшой кабинет, где Сага поставил на письменный стол свой ноутбук цвета хаки. Вдоль стен тянулся стеллаж с медалями и кубками, пожелтевшими газетными вырезками и фотографиями в рамках.
«Не знаю, что будет, если Вернер дознается, что я оставил у себя все», — проворчала Сага, щелчком мыши выводя информацию на экран. «Апсалон Рачен. Проживает на Лэнсмансгаттен, 38А. Учитель математики и естественно-научных дисциплин в Хелленскулен».
Сага отвела прилипшую к лицу прядь волос и стала читать дальше.
«В браке с Керстин Рёнель, учительницей физкультуры из той же школы. У них двое детей младшего школьного возраста».
Сага встала и опустила жалюзи на застекленные двери кабинета.
«Мы, разумеется, прослушиваем телефоны и его, и жены. Отслеживаем их передвижение через интернет и так далее. Просматриваем их электронную почту, и личную, и школьную. Жена иногда заходит на порно-сайты, и все.
«И он никак не связан с министром иностранных дел?»
«Никак».
«С кем он контактировал в последние недели?» Сага вытерла лоб и снова защелкала мышкой.
«Кроме обычных, значит, он условился о встрече с автомехаником. Она не состоялась».
«Проверь».
«Еще было странное письмо с компьютера без IP-адреса».
«В каком смысле странное?» Сага повернула экран к Йоне и открыла письмо с напечатанным на черном фоне белым текстом. «I'll eat your dead heart on the Razorback battlefield».
«В битве острых хребтов я сожру твое мертвое сердце». Английский.
Свет настольной лампы задрожал на покрытом пятнами экране, когда внизу прошел поезд метро.
«Звучит угрожающе», — сказала Сага. «Но мы думаем, что это жаргон, связанный с каким-нибудь соревнованием. Апсалон Рачен ведет в школе спецкурс по математике, и для более глубокого изучения предмета его ученики участвуют в первой лиге Лего. Это международное соревнование по сборке программируемых роботов из Лего».
«И все же отнеситесь к этому письму серьезно», — посоветовал Йона.
«Янус ко всему относится серьезно. Он все ломает голову над этим письмом, а еще записал телефонный звонок. Мы не знаем, было это телефонное хулиганство или просто не туда попали. Слышно только, как Рачен дышит, и какой-то ребенок читает считалку».
Сага щелчком открыла звуковой файл, и через секунду из динамиков послышался опасливый детский голосок.
«Ten little rabbits, all dressed in white, tried to go to heaven on the end of the kite. Kite string got broken, down they all fell. Instead of going to heaven, they went to... 9 little rabbits, all dressed in white, tried to go to heaven on...»
10 крольчат, все крольчата в белом, на воздушном змее полетели в небо. Веревочка порвалась, упали все назад. Не попали в небо, а попали в... 9 крольчат, все крольчата в белом, на воздушном змее полетели в небо». Английский.
Внезапно звонок прервался, и настала тишина. Сага свернула файл, пробормотала, что считалка тоже может быть связана с соревнованиями, и принялась искать что-то в отчете. «Апсалон — следующая жертва», — Йона встал со стула.
«Не сходится», — возразила Сага и невольно улыбнулась. «Мы вверх дном перевернули...»
«Сага, вы должны немедленно отправить туда наряд».
«Не мы. Я позвоню Карлосу, но не объяснишь ли ты, почему...»
«Сначала позвони». Сага взяла телефон, набрала номер и попросила соединить ее с Карлосом Элиассоном, шефом национального оперативного отделения и бывшим руководителем Йоны. «Рачен, кролики и ад», — повторял Йона про себя. Тонкий, неуверенный детский голосок, считалка о кроликах, которые один за другим попадают в преисподнюю. Во время допроса Софии Йона пытался анализировать фоторобот преступника. София сказала, ей показалось, что у убийцы были длинные волосы, длинные пряди свисали вдоль щек. Порывшись в памяти, она описала эти пряди как лоскуты толстой ткани, может быть, кожи. Когда София попыталась изобразить эти лоскутья на рисунке, они сначала походили на большие перья, вроде маховых, после чего превратились во взлохмаченные волосы. «Но не перья она видела», — понял Йона. Он был почти уверен. То, что увидела София, что свисало убийцы вдоль щек, было кроличьими ушами. Рачен, кролики и преисподняя. Убийца назвал Рачена и сказал, что преисподняя поглотит их. Он собирался убить всех кроликов из считалки. Сага тем временем объясняла шефу, что надо немедленно отправить оперативную бригаду к дому брата Салима Рачена в Щёвде.
«Сначала мне надо понять, почему», — возразил Карлос.
«Потому что так сказал Йона».
«Йона Линна?» —
изумленно спросил шеф.
«Да».
«Но он же в тюрьме».
«Сегодня нет», — просто ответила Сага.
«Сегодня нет?»
— повторил Карлос.
«Отправь туда наряд полиции, и все».
Йона взял телефон у Саги и услышал голос шефа.
«Только потому, что Йона самый упрямый в мире человек...»
«Я упрям, потому что, скорее всего, я прав», — перебил он. «А если я прав, то вам надо спешить, чтобы успеть спасти Апсалону жизнь».